Прочитаем место Священного Писания, послание к Филиппийцам, 3 глава, 20-21 стихи. Филиппийцам, 3 глава, 20-21 стихи. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». Силою, которой Он действует и покоряет себе все. Аминь. Мы сейчас прослушали замечательную проповедь, где брат очень подробно изложил о значении, сути этого праздника преображения. На днях я послушал приветственное слово Сергея Николаевича Золотаревского, где он, стоя вот здесь, поздравлял с этим праздником. И в заключении он как раз говорил о том, что наше жительство на небесах. Когда я слушал, думаю, а как вот воспринимает обыватель, простой человек, вот эти слова. Наше жительство на небесах. Я прослушал несколько передач на тему о преображении. Светских передач. Это все-таки праздник, в России его отмечают, как один в православной церкви из 12 праздников. И много-много было передач по радио на эту тему. И знаете, вот у меня сложилось такое впечатление, что иногда те, кто говорят на эту тему, сами в это не верят. Или очень сомневаются. Вот Андрей Ткачев, буквально вчера я его слушал, священник, когда он говорил о преображении Христа, ну, по нему видно, что он как бы верит этому. Но в зале присутствовало много людей, ему задавали вопросы разные, и видно по залу, что они воспринимают это, ну, религиозный человек, священник, ему положено так говорить, ну, есть праздник такой, ну, и верят этому. А верят ли на самом деле или не верят? Я начал проверять себя вот еще с детства, с молодости, когда я еще очень сомневался, когда я был на пути к Богу. Как я воспринимал это событие? У меня такая пришла вот мысль, такое вот сравнение. Знаете, когда бывает, вот берешь какой-то текст, ты его видишь, смотришь, читаешь, воспринимаешь. А потом берешь какое-нибудь такое стекло с искажениями, которые искажают, сомнения, и смотришь, и вот эти вот искажения, они мешают воспринимать текст. И думаешь, так это или не так? А было это или не было? А почему? А потому что это событие, то, что произошло со Христом, из ряда вон выходящее, необычное, сверхъестественное, которое наш мозг, наш разум подвергает сомнению, а точно ли это так? Вот такая вот особенность нашего разума. Помните, когда отец просит о том, чтобы Господь помог его сыну, он говорит, веришь, что я могу это сделать? Верю, но помоги моему неверию. Вот, здрасте. Ты же говоришь, что веришь, и тут же говоришь, что помоги моему неверию. То есть у меня еще есть неверие. И вот такая смесь веры с неверием. Сумбур какой-то, вот такой. Или когда Христос стоит у гроба Лазаря и говорит Марии, сестре Лазаря, Мария, да, по-моему, говорит, воскреснет брат твой. Да, я знаю, воскреснет. Воскресенье. Он говорит, отвалите камень, уже смердит. Этого нельзя делать. Он говорит, я воскресенье, жизнь. И вот посмотрите, она говорит, верю. Но когда он говорит, отвалите камень, это невозможно. Как бы айсберг верхняя часть – верю, а внизу – неверие. Не верю. Потому что есть аргумент у нее очень основательный. Это естественно, когда человек умирает, начинается процесс разложения, и она прекрасно знает, что нужно быстрее похоронить. Его там обрабатывают различными там благовониями, маслами, эфирами, чтобы вот этот как бы запах не распространялся, жарко, и быстро надо похоронить. Он говорит, я в воскресенье жизнь, отвалите камень. И вот эта верхушка айсберга говорит, я верю. Но когда отвалите камень, не надо этого делать. Проявляется вот это неверие. И потом, когда камень отвалили, Лазарь, выйди вон, он выходит. И вот оно явственно. Они очевидцы того, что произошло. И мы знаем, что очень много людей приходили в Иерусалим для того, чтобы посмотреть на этого человека, который воскрес из мертвых, и начинали верить. Из-за этого его потом хотели Лазаря убить тоже. Потому что из-за него начинали верить. Это потому что явственное было чудо. И вот здесь апостол Павел говорит, наше жительство на небесах. Вот вопрос каждому из нас. Насколько я в это верю? Есть ли у меня в этом сомнения или нет? Насколько я убежден? Я недавно посмотрел такую интересную передачу. Ее ведет Вячеслав Манучаров, телеведущий. Передача называется «Дуэль». И на этот раз он по четвергам ее ведет, и на этот раз он пригласил в студию Борисова Константина. Это летчик-испытатель, космонавт-испытатель, герой России. Он 199 суток провел в космосе на вот этой международной станции, как исследователь. И вот он с ним беседует, задает ему разные вопросы. И один из вопросов: а ты веришь в то, что где-то есть еще жизнь, кроме как на Земле? Он говорит, верю. Если она есть, то где-то очень-очень-очень далеко. Он рассказывает, как он готовился туда, к полету, несколько лет, там очень большой отбор, как их тренировали, все такое, готовили к вот этой жизни там в невесомости. Это очень-очень сложно. Там радиация. Вот на днях запустили в космос ракету, корабль с мухами и мышами. Для того, чтобы они поднялись немножко повыше, там более 400 километров, для того, чтобы посмотреть, как мухи, их 1500 мух там будет, мышей, как они будут себя там в космосе вести, как на них радиация влияет и прочее. Потому что, он говорит, главная проблема – это радиация. Человек не может находиться вот в этих условиях, там, долго жить, вот в этом пространстве. 16 раз они за сутки облетают вокруг планеты, всякие эксперименты. И главная цель, для чего все вот эти вот миллиарды рублей, долларов тратятся, для того, чтобы исследовать, для того, чтобы получить ответ, а возможно ли жизнь в космосе, на Луне, на Юпитере где-нибудь, на Марсе, в других пространствах. И этот Манучаров задает ему вопрос, а ты веришь, что можно будет жить где-то там на Луне или где там? Он говорит, ну, верю. Вот Илон Маск, он еще при жизни, сейчас ему лет 50 или сколько, не знаю, но он уже при жизни надеется, что попасть туда, на Юпитер, там пожить. И он говорит, сейчас технологии так развиваются, что, может быть, это даже будет возможно, даже вот и при нашей жизни. И он говорит, что все вот эти вот космонавты, все вот эти вот ученые, они по своей натуре исследователи, они хотят открыть для себя вот эти ответы, найти ответы на вопросы, возможно ли жить там, на небесах. И вот я его слушаю и думаю, а если сейчас ему задать вопрос, сказать, слушай, а вот в Писании написано, что на небесах можно жить. Там есть жизнь. И мы там будем жить. Но вы знаете, вот он говорит, у них там обязательно больше 10 килограммов весит вот этот скафандр, где там вентиляторы внутри находятся, потому что он как целлофановый пакет такой, в случае там разгерметизации или еще что-то, да, нет кислорода, там без кислорода невозможно, чтобы в живых остаться, чтобы там в этом скафандре температура поддерживалась. В тело физическое, вот наше, оно не может там находиться, потому что оно не приспособлено к этому. Нужно другое тело, чтобы там жить на небесах. А апостол говорит, что это тело, именно тут о теле идет речь, которое уничиженное тело наше преобразит. И мы уже слышали сегодня в проповеди, что это произойдет в момент первого воскресения. Мертвые восстанут нетленными, а те, которые будут при жизни, они изменятся. Как носили образ перстного, так будем носить образ небесного. Веришь этому или не веришь? А вы знаете, не зависит от того, веришь ты это или не веришь. Это для неверующих. Будет второе воскресенье, люди также будут воскрешены, но уже для суда. Уже не для жительства на небесах, а для того, чтобы услышать приговор и отправиться в место, где будет плач и скрежет зубов, где червь не умирает и огонь не угасает. Это от человека уже не зависит, потому что это не под властью человека. Не по нашей власти мы пришли, не по нашей воле, не по нашему решению мы пришли в этот мир. Мы живем в этих условиях, в которых поместил нас Господь. А с огромной скоростью несется наша планета вокруг Солнца, галактика, и все вот это вот, это все содержится силою Иисуса Христа. Мы прочитали, Он покорил себе все, Он действует этой силой. Все им и для Него создано, и все им стоит и существует. Это удивительное событие было, преображение. Три евангелиста говорят об этом, и Марк, и Лука, и Матфей, они описывают это событие подробно. Но вот Петр, мы уже слышали, брат читал, я еще раз это прочитаю. В отличие от этих евангелистов, он говорит как очевидец. Кто такой очевидец? Человек, который лично наблюдал какое-либо событие. Непосредственный свидетель чего-либо. Их было трое. Иаков, Петр и Иоанн. Иоанн тоже пишет, Иоанна 1 глава 14 стих, «Мы видели славу Его». Апостол Павел говорит, что при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. И Петр говорит, мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Не хитро сплетенным басням последует. То есть мы вам говорим не миф, не сказку, не выдумку, но быв очевидцами Его величия. Очевидец, очи и видец. Мои очи видели, мои глаза собственные это видели, Петр говорит. Мы своими глазами это видели. А что там произошло? Помните, Христос в молитве первосвященнической говорил: «Отче, прославь меня тою славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Он имел эту славу прежде бытия мира, прежде того, как была создана земля и все мы, Он имел эту славу. И вот совершилось великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. И здесь, на горе Преображения, Господь как бы приоткрывает эту завесу в человеческом облике. За этой завесой настоящее божественное естество Бога-человека. Лицо Его сияло, одежда была Его светла, светилась, и они в страхе упали. Он как бы приоткрыл. Это описывается вот в Матфея 16, в 17 главе. А до этого в Кесарии Филипповой была, состоялась такая беседа, очень откровенная беседа у Иисуса Христа и очень такой диалог, очень ответственный такой вопрос прозвучал. Серьезный вопрос он задал ученикам. Потому что так написано, о нем очень много ходило всяких слухов и разговоров. Особенно книжники и фарисеи, и священники, они подстрекали народ, не верьте ему. Он исцеляет силой князя бесовского, он обманывает народ и прочее, прочее. Кто-то говорил, что это Иоанн Креститель, как вот Ирод, воскрес. Кто-то говорил, это Илия пришел, один из пророков. И он им задает вопрос. А вы? За кого меня почитаете вы? И вот Петр от лица всех говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Блажен ты, Симон. Не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой. И еще раньше он сказал, среди вас есть некоторые, которые при жизни увидят Его во славе. И вот это произошло. И Он преобразился перед ними. И брат уже говорил, что если при крещении, это в Евангелии написано, при крещении был этот же голос, голос Отца. «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Ты Сын мой». Так был голос Отца, обращенный к Иисусу. А здесь Отец Небесный говорит, «Се есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение, Его слушайте». Не книжников, не священников, а именно Его. Его слушайте, что Он говорит вам. О чем бы ни говорили? Иисус Христос, Моисей, и Илья, о чем они говорили? Они говорили об исходе его в Иерусалиме. Есть целая книга, называется «Исход». Исход, там описывается исход народа израильского из Египта, из рабства. И десятая казнь, мы знаем, погибли все первенцы в тех домах, где на косяках не было крови Агнца. И вот этот Агнец, кровью которого были помазаны косяки, прообраз Агнца, который отдаст свою жизнь добровольно на кресте Голгофском. Все человечество находится в рабстве греха, в плену сатаны. И благодаря пролитой крови Иисуса Христа, этой великой жертвы, люди, человечество могут иметь возможность выйти из рабства греха. Сегодня мы знаем, что весь мир лежит во зле. Это страшно. Апостол Павел, апостол Петр, он говорит о том, что сегодня господствует растление похотью. Не просто люди находятся в таком безнравственном положении, а он говорит, что господствует, именно использует это слово «господствует растление», как во времена Ноя, Лота, Народ развращается, тем самым подвергая себя на уничтожение. Но благодаря тому, что человек через покаяние, через рождение свыше может стать причастником божеского естества, он может удалиться от этого господства, которое уничтожает человечество, людей изнутри. Потому что этот разврат, этот грех, самоуничтожение исходит изнутрь, как Христос говорил. Ибо из сердца человеческого, которое лукаво и крайне испорчено, все согрешили, лишены славы Божьей. Именно из сердца вот это все исходит и господствует над человеком. Человек находится в плену своих грехов, страстей и похотей. И сами люди себя уничтожают, подвергают сами себя вот этим наказанием. Но что происходит с человеком, когда он слышит Евангелие, слышит Слово Божье и верит, и исполняет, кается? Это Слово в нем вызывает чувство самоосуждения за свой грех. Человек признает себя погибшим, грешником и начинает искать спасение. А Евангелие как раз указывает на Агнца, который умер за грех людей, который взял на себя грехи всего мира и человека. И вот когда он раскаивается, происходит рождение свыше, и человек через это становится причастником божеского естества. Его жизнь преображается. В интернете есть такое видео, где показаны люди до покаяния и после покаяния. И вы знаете, их даже не узнать. Там прям несколько человек, которые попадали в реп-центры. Это алкоголики, наркоманы, опустившиеся люди. Вот грех которых уничтожал их. Но после покаяния, после того, когда они приближались ко Христу, их жизнь менялась, когда они видели эту славу Божью. Не так давно я посмотрел в интернете, продаются такие датчики с движением, которые реагируют на движение инфракрасное там излучение, и за 8 метров они реагируют, и лампочка. Вот патрон такой с таким датчиком движения, и за 8 метров он включается. И там написано, что даже через бетонную стену он, этот датчик, реагирует. Из любопытства я купил там в прихожке, вкрутил две стены бетонные. И когда из комнаты выходишь, а лампочка уже там горит. Через 20 секунд гаснет. Удивительно, да? Если заходишь, двери открываешь, лампочка уже горит. Через железную дверь этот датчик реагирует. Эти лучи проникают. И происходит вот это вот действие. Я так подумал. Иногда бывает вот у человека стена, двери в сердце, как огромная бетонная такая дверь, стена. Но Слово Бога, живое и действенное, оно способно проникать через эти бетонные сердечные двери. Это удивительное происходит. Как? Потому что оно живое и действенное. Проникает до разделения составов мозгов и судит помышления сердечные. И человеку говорит, вот ты вот это делаешь, вот это грех, за это Бог тебя накажет, за это понесешь ответственность. Нужно покаяться, обратиться к Богу. И вдруг человек начинает размышлять, думать. А жизнь-то проходит. А придет время, положено однажды умереть, а потом суд. Я много раз, вот мне нравится слушать свидетельства людей, и вот замечаю, люди, преступники, алкоголики, разные вот люди, И вдруг они в своем свидетельстве говорят: «Я услышала, покайся и спасешься ты, дом твой. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Приходящего ко мне не изгоню вон. Придите ко мне все труждающие, обремененные, я успокою вас». Я прям подмечаю, смотри, вот этот человек, он приводит в своем свидетельстве вот эти слова. Он услышал, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ухватился как за спасательный плод, за спасательный круг за эти слова. И где-то в глубине души появляется вот эта вера, надежда. И он внутренне обращается к Богу.
Вот я приглашал брата Владимира Алехина, который, находясь в тюрьме, решил двоих людей убить и выбрал уже место, где пойти и повеситься после этого. Разочаровался полностью в жизни. Но там была группа верующих, которые ему свидетельствовали, говорили, за него молились. И вот там он, когда шел смотреть вот это вот место, встречает его верующий и говорит: «Слушай, Володя, ты что-то плохое затеял. На тебе лица нет. Ты что хочешь сделать? Остановись. Я сейчас пойду, мы за тебя будем молиться. Да хоть замолитесь, отстаньте от меня». Он пошел, нашел укромное место, помолился такими словами: «Господь, вот если ты действительно есть, то не суди меня строго. Вот я решил вот так с обидчиками, в общем, так вот разделаться, а потом я вот так с собой сделаю. Но если ты есть, не суди меня строго». И вот он стоит на коленях, вот так вот молится и вспоминает те слова, которые говорили ему верующие: «Покайся, тебе надо покаяться». И он говорит: «Вот я стою на коленях, и потом начал у Бога просить прощения». В глубине души, тайно, он попросил у Бога прощения, покаялся. И вот он встал, идет обратно, и этот же брат его снова встречает, говорит: «Володя, ты что, покаялся?» Он уже не отвечает ему грубо, так смотрит на него. Говорит: «Слушай, ну-ка пойдем». Он приводит его в эту комнату молитвенную, собирает братьев и говорит: «Посмотрите на него. У него взгляд другой, лицо другое. Скажи, что ты сделал? Ты покаялся?» Он говорит: «Да, я покаялся». Вот посмотрите, люди даже со стороны заметили, как преобразилось лицо его, как он изменился. Внутренность Господь преображает. Совершает вот это вот чудо рождения свыше. И сегодня он пастор церкви, Бога прославляет. И сегодня день спасения, сегодня продолжает Господь. И эта вера, которая рождает от слышания Слова Божьего, она нас как раз вот ведет как путеводная звезда. Она помогает нам жить, трудиться, служить Господу и радоваться. Радоваться тому, что наше жительство на небесах. Если бы у меня вот Манучаров брал интервью, я бы ему сказал: 100% мое жительство на небесах. Улыбался бы он, верил этому, не верил. Да не важно. Так говорит Слово Божье. Почему? А потому что Дух Святой свидетельствует моему духу, что я дитя Божье. Почему? А потому что однажды я сказал: «Прости меня. Войди в мою жизнь». И это произошло. И сегодня всякий верующий имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Это дает нам покой, это дает нам радость. Это является причиной, почему мы прославляем Господа, поклоняемся Ему и благодарим. И мы это сделаем сейчас в молитвах наших, прославим Его, поблагодарим за спасение, которое он совершил на Голгофе, за этот исход, который он совершил, за подвиг, за спасение. Аминь.